Глава 31. Как не сильно желала Анна свидания с сыном, как недавно думала о том и готовилась к тому, она никак не ожидала, чтобы это свидание так сильно подействовало на нее. Вернувшись в свое одинокое отделение в гостинице, она долго не могла понять, зачем она здесь. «Но все это кончено, и я опять одна», — сказала она себе, и, не снимая шляпы, села на стоявшее у камина кресло. Уставившись неподвижными глазами на бронзовые часы, стоявшие на столе между окон, она стала думать. Девушка-француженка, привезенная из-за границы, вошла предложить ей одеваться. Она с удивлением посмотрела на нее и сказала «после». Лакей предложил кофе. «После», — сказала она. Кормилица-итальянка, убрав девочку, вошла с нею и поднесла ее Анне. Пухлая, хорошо выкормленная девочка, как всегда, увидав мать, подвернула перетянутые ниточками голые ручонки ладонями к низу и, улыбаясь беззубым ротиком, начала, как рыба поплавками, загребать ручонками, шурша ими по крахмаленным складкам вышитой юбочки. Нельзя было не улыбнуться, не поцеловать девочку. Нельзя было не подставить ей палец, за который она ухватилась, взвизгивая и подпрыгивая всем телом. Нельзя было не подставить ей губу, которую она в виде поцелуя забрала в ротик. И все это сделала Анна. И взяла ее на руки, и заставила ее попрыгать, и поцеловала ее свежую щечку и оголенные локотки. Но при виде этого ребенка ей еще яснее было, что то чувство, которое она испытывала к нему, было даже не любовь в сравнении с тем, что она чувствовала к Сереже. Все в этой девочке было мило. Но все это почему-то не забирало за сердце. На первого ребенка, хотя и от нелюбимого человека, были положены все силы любви, не получавшие удовлетворения. Девочка была рождена в самых тяжелых условиях, и на нее не было положено и сотой доли тех забот, которые были положены на первого. Кроме того, в девочке все было еще ожидание. А Сережа был уже почти человек и любимый человек. В нем уже боролись мысли, чувства. Он понимал, он любил, он судил ее, думала она, вспоминая его слова и взгляды. И она навсегда, не только физически, но духовно, была разъединена с ним. И поправить этого нельзя было. Она отдала девочку кормилице, отпустила ее и открыла медальон, в котором был портрет Сережи, когда он был почти того же возраста, как и девочка. Она встала и, сняв шляпу, взяла на столике альбом, в котором были фотографические карточки сына в других возрастах. Она хотела сличить карточки и стала вынимать их из альбома. Она вынула их все. Оставалась одна, последняя, лучшая карточка. Он в белой рубашке сидел верхом на стуле, хмурился глазами и улыбался ртом. Это было самое особенное, лучшее его выражение. Маленькими ловкими руками, которые нынче особенно напряженно двигались своими белыми тонкими пальцами, она несколько раз задевала за уголок карточки. Но карточка срывалась, и она не могла достать ее. Разрезного ножика не было на столе, и она, вынув карточку, бывшую рядом, это была карточка Вронского, сделанная в Риме, в круглой шляпе и с длинными волосами, ею вытолкнула карточку сына. — Да, вот он, — сказала она, взглянув на карточку Вронского, и вдруг вспомнила, кто был причиной ее теперешнего горя. Она ни разу не вспоминала о нем все это утро, но теперь, вдруг увидав это мужественное, благородное, столь знакомое и милое ей лицо, она почувствовала неожиданный прилив любви к нему. — Да где же он? Как же он оставляет меня одну с моими страданиями? — вдруг с чувством упрека подумала она, забывая, что она сама скрывала от него все, касавшееся сына. Она послала к нему просить его прийти к ней сейчас же. С замиранием сердца придумывая слова, которыми она скажет ему все, и те выражения его любви, которые утешат ее, она ждала его. Посланный вернулся с ответом, что у него гость, но что он сейчас придет, и приказал спросить ее, может ли она принять его с приехавшим в Петербург князем Яшвиным. «Не один придет. А со вчерашнего обеда он не видал меня», — подумала она. «Не так придет, чтоб я могла все высказать ему, а придет с Яшвиным». И вдруг ей пришла странная мысль. Что, если он разлюбил ее? И, перебирая события последних дней, ей казалось, что во всем она видела подтверждение этой страшной мысли. И то, что он вчера обедал не дома, и то, что он настоял на том, чтоб они в Петербурге остановились врознь, и то, что даже теперь шел к ней не один, как бы избегая свидания с глазу на глаз. Но он должен сказать мне это. Мне нужно знать это. Если я буду знать это, тогда я знаю, что я сделаю, — говорила она себе, не в силах представить себе того положения, в котором она будет, убедившись в его равнодушии. Она думала, что он разлюбил ее. Она чувствовала себя близкую к отчаянию, и вследствие этого она почувствовала себя особенно возбужденную. Она позвонила девушку и пошла в уборную. Одеваясь, она занялась больше, чем все эти дни, своим туалетом, как будто он мог, разлюбив ее, опять полюбить за то, что на ней будет то платье и та прическа, которые больше шли к ней. Она услыхала звонок, прежде чем была готова. Когда она вышла в гостиную, не он, а Яшвин встретил ее взглядом. Он рассматривал карточки ее сына, которые она забыла на столе, и не торопился взглянуть на нее. — Мы знакомы, — сказала она, кладя свою маленькую руку в огромную руку конфузившегося, что так странно было при его громадном росте и грубом лице, Яшвина. — Знакомы с прошлого года на скачках. — Дайте, — сказала она быстрым движением, отбирая от Вронского карточки сына, которые он смотрел, и значительно блестящими глазами взглядывая на него. — Нынешний год хороши были скачки? Вместо этих я смотрела скачки на Корсо в Риме. — Вы, впрочем, не любите заграничной жизни, — сказала она, ласково улыбаясь. — Я вас знаю и знаю все ваши вкусы, хотя мало встречалась с вами.
— Это мне очень жалко, потому что мои вкусы все больше дурные, — сказал Яшвин, закусывая свой левый ус. Поговорив несколько времени и заметив, что Вронский взглянул на часы, Яшвин спросил ее, долго ли она пробудет еще в Петербурге, и, разогнув свою огромную фигуру, взялся за кепи.
— Кажется, недолго, — сказала она с замешательством, взглянув на Вронского.
— Так и не увидимся больше, — сказал Яшвин, вставая и обращаясь к Вронскому. — Где ты обедаешь?
— Приезжайте обедать ко мне, — решительно сказала Анна, как бы рассердившись на себя за свое смущение, но краснее, как всегда, когда выказывала пред новым человеком свое положение. — Обед здесь нехорош, но, по крайней мере, вы увидитесь с ним. Алексей изо всех полковых товарищей никого не любит, как вас.
— Очень рад, — сказал Яшвин с улыбкой,
по которой Вронский видел, что Анна очень понравилась ему. Яшвин раскланялся и вышел. Вронский остался позади. — Ты тоже едешь, — сказала она ему.
— Я уже опоздал, — отвечал он. — Иди, я сейчас догоню тебя, — крикнул он Яшвину.
Она взяла его за руку и, не спуская глаз, смотрела на него, отыскивая в мыслях, чтобы сказать, чтоб удержать его. «Постой, мне кое-что надо сказать». И, взяв его короткую руку, она прижала ее к своей шее. «Да, ничего, что я позвала его обедать».
«Прекрасно сделала», — сказал он со спокойной улыбкой, открывая свои сплошные зубы и целуя ее руку.
«Алексей, ты не изменился ко мне?» — сказала она, обеими руками сжимая его руку. — Алексей, я измучилась здесь. Когда мы уедем?
— Скоро, скоро. Ты не поверишь, как и мне. Тяжела наша жизнь здесь, — сказал он и потянул свою руку.
— Ну, иди, иди, — с оскорблением сказала она и быстро ушла от него.